Гипотезы и теории. Гипотеза — это вопрос, на который, в принципе, есть ответ. Например, у меня есть гипотеза, что слово «ботаник» в значении «гик» происходит от фамилии «ботвинник». Это может быть правдой, а может быть неправдой. Гипотеза об эволюции может звучать, например, так: «виды изменяются со временем». Эту конкретную гипотезу можно проверить и подтвердить, проследив постепенные изменения в геноме быстро размножающегося микроорганизма. Или, скажем, в статистике встречаемости генотипов птиц. Подтвержденная гипотеза становится фактом, и существование эволюции как явления — действительно факт. Могут быть и другие, более сложные гипотезы, например, человек произошел от обезьяны. Или жизнь началась в океане. Даже если эти гипотезы не проверить напрямую, принципиально они могут быть верными или неверными. В таких случаях, когда проверка гипотезы невозможна, мы руководствуемся своим представлением о реальности, то есть теорией. Теория — это не вопрос и даже не ответ. Теория — это объяснение. Если ботвинник действительно со временем превратился в ботаника, какими могли быть причины такого превращения? Можно предположить, что образ великого гроссмейстера имеет фонетическое и семантическое сходство с образом ботаника. Можно предположить, что дело в тенденции разговорного языка к укорачиванию слов. И вот это уже теории, объяснение фактов с помощью более общих, более абстрактных принципов. Гипотеза — это предположение о чем-то неизвестном. Теория — это объяснение уже известного. Помните, как капитан Фицрой не хотел пускать Дарвина на Бигль из-за его физиогномически неприемлемого носа? Физиогномика своей популярностью среди чудаковатой европейской аристократии обязана Иоганну Лафатеру. Швейцарский теолог, поэт и интеллектуал Лафатер был модным спиритическим гуру предыдущей эпохи. В 1782 году к нему, например, под именем графа и графини Северных приезжали будущий император Павел с великой княгиней Марией Федоровной, которая потом много лет с ним переписывалась. Учение Лафатера имело неоднозначную репутацию даже среди современников, но он умудрился придать ему ауру благородного искусства, таинственной науки человеческой души. Это учение многим нравилось. Просто так не любить человека за морду кирпичом вроде неприлично. А если ты в этом кирпиче читаешь божественную тайнопись, совсем другое дело. Кстати, физиогномику иногда путают с френологией, другим учением, в задачи которого тоже входила расшифровка внутреннего через внешнее, а именно свойств характера на основе формы черепа. Френологические и физиогномические гипотезы очень похожи, и с современных позиций одинаково неверны. Но как теория, френология имеет совсем другую основу. Она гласит, что сознание имеет материальную природу, что разные аспекты мыслительной деятельности локализованы в разных частях мозга, и что эти разные части мозга в ходе развития по-разному влияют на растущую кость. Френологическая теория материальности и локализации мысленных функций для своего времени была очень прогрессивна. Если не считать деталей, связанных с развитием черепа, она и по сей день объясняет многое из того, что мы знаем о мозге. Что такое физиогномика? Это идея о том, что по лицу можно судить о скрытых внутренних свойствах человека. Сама по себе эта идея никак не объясняет, с чего это вдруг лоб или нос должны отражать моральные качества или ум. Поэтому теории физиогномику никак не назвать. Это скорее гипотеза, предположение, которое можно проверить, например, сопоставив результат IQ-теста с длиной носа у большой выборки людей. Как нетрудно догадаться, при подобной проверке гипотезы Лафатера современными методами она быстро рассыпается. В чем тогда заключается теория Лафатера? Она сугубо религиозна. Бог создал человека по своему образу и подобию, а значит, идеальный человек и внешне прекрасен, и внутренне добродетелен. Чем дальше от Бога, тем человек уродливее и одновременно слабее духом. Отсюда и соответствие между лицом и душой. У Дарвина было множество гипотез, что между видами должны быть переходные формы, что виды приспособлены ровно настолько, насколько этого требует среда, и, да, что человек произошел от обезьяны. Все это — вопросы, ответы на которые он предполагал на основе своего видения внутренней логики природы. Эта внутренняя логика и есть теория Дарвина. Как и любая теория, это не вопрос о неизвестном, а объяснение известного. Объяснение, которое элементарно проще, чем непознаваемый Бог. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Когда я учился в институте, этот заголовок классического эссе Феодосия Добржанского казался мне эмоциональным преувеличением в духе «У бабушки лучший борщ в мире» или «Нет ничего страшнее Ашана 31 декабря». Я понял, что хотел сказать Добржанский, только когда сам стал задавать это эссе на дом студентам. Дело даже не в том, что за истекший период я что-то такое особое понял, а в том, что учился я на русском языке, а преподаю на английском. Это любопытный пример несостыковки двух языков. Знаменитый генетик и эволюционист Добржанский родом с Украины, но большую часть жизни и карьеры провел в США. Эссе 1973 года в оригинале написано на английском языке и называется «Nothing in biology makes sense except in the light of evolution». Английская конструкция «make sense» плохо переводится на русский язык. Фраза «иметь смысл» похожа лишь отдаленно. Под смыслом можно понимать как внутреннюю логику, я понял смысл анекдота про Панаму, так и обоснованность. Нет смысла обижаться на дураков. Поэтому ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции, в студенческие годы звучало для меня, начинающего биолога, так, будто Добржанский требовал от меня исключительно работы, тем или иным образом связанной с эволюцией. Если я, например, хотел тестировать лекарства или изучать физические свойства нервных клеток, то мне казалось, что Добржанский непременно назвал бы такие исследования бессмысленными, тем самым исключая меня из биологии. Но словосочетание «make sense» означает не обоснованность, а именно наличие внутренней логики. То, что приблизительно можно выразить фразой «все сходится». Эссе Добржанского именно об этом, о том, что в биологии ничего не сходится, кроме как если представить, что все произошло в результате эволюции. Действительно, живая природа, область интересов науки биологии, очень странная штука, если отрешиться и на секунду забыть все биологические теории. Помните галапагосских вьюрков? Можно, конечно, предположить, что Бог творил их очагами, аккуратно приспосабливая под им же заложенные различия в растительности и комбинируя с другими, специально подобранными видами. Но это выглядит как-то странно. Точно так же странно и все остальное. Зачем в мире столько видов? Их буквально миллионы, и каждый по-своему уникален. Большую часть этого планетарного биоразнообразия никто и не видел до изобретения микроскопа. Зачем все это надо? И почему, несмотря на свои бесчисленные различия, все эти виды, тем не менее, так друг на друга похожи? Если они сотворены безграничной фантазией Творца, почему они все состоят из клеток, как будто их собирали из конструктора? Почему у насекомых 6 ног, а у позвоночных 4? Почему жгутик человеческого сперматозоида в разрезе выглядит в точности как жгутик одноклеточной водоросли? Что объясняет теория эволюции? Добржанский в своем эссе приводит два качества живой природы — разнообразие и единство. Наличие беспрецедентного, неохватного количества форм в совокупности с упорядоченностью этих форм в единую систему групп и сходств. Разнообразие и единство — это то, что не сходится в живой природе, если только не допустить, что живая природа находится в постоянном движении. Кстати, даже самые сиюминутные области биологии, далекие от ископаемых костей, просто не срастаются без теории эволюции. Физические свойства человеческих нервных клеток, например, во многом известны благодаря работе на гигантских нервных клетках кальмара. Без эволюционного фундамента совершенно непонятно, как нервные клетки кальмара связаны с человеческими. Как они могут настолько от них отличаться, и одновременно быть настолько на них похожими. Любое исследование на модельном организме в принципе основано на предположении, что между этим организмом и человеком есть что-то общее. А это предположение основано на теории эволюции. Тестирование лекарств, возможно, самая приземленная и практически ориентированная область биологии, тоже требует эволюционного мышления. Иначе, например, непонятно, зачем клетке столько молекул, которые так мечтают вызвать в ней рак. Или в чем заключается мотивация рецептора, отправляющего в ядро сигнал к клеточному самоубийству. Все эти вопросы встают на свои места только если вспомнить про отбор и про миллионы поколений, предшествующие любому процессу в живом организме. Чтобы понять жизнь на Земле, нужно так или иначе изогнуть повседневное мышление непривычным образом. Самый простой способ это сделать — вообразить Бога, разумного Творца. Это хорошо объясняет, почему все живое так разумно устроено. Но разумное творение плохо объясняет разнообразие и единство. Например, зачем Творцу столько жуков? И раз уж такая страсть, почему все они обязательно должны быть шестиногими? Эти свойства живой природы гораздо более интуитивно объясняются эволюцией, происхождением с изменением. Почему в мире столько видов? Потому что все живое находится в постоянном движении во всех направлениях. И виды — просто текущий срез этого движения во времени. Почему они так похожи друг на друга? Потому что они происходят от общих предков, и чем ближе общий предок двух видов, тем сильнее их сходство. Почему они так хитро устроены? Потому что меняются они очень давно и успели решить множество проблем. А когда столько проблем решено, это выглядит так, будто их никогда и не было. Последний кошмар Дарвина. Дарвин никогда не отличался ни крепким здоровьем, ни хорошим настроением, в точности подтверждая физиогномический прогноз Фицроя. По разным версиям, виной тому могла быть болезнь Шагаса, непереносимость лактозы, аллергия или отравление мышьяком. Но при жизни диагноз Дарвину поставить никто не мог. Так или иначе, он вел замкнутый образ жизни. У него снаружи дома даже было зеркало заднего вида, предупреждающее его о приближении нежелательных гостей. Он все время плохо себя чувствовал и постоянно чем-нибудь терзался. Особые терзания вызывала у Дарвина критика его теории, известная как «кошмар Дженкина». Флеминг Дженкин — еще один колоритный герой своего времени, мастер на все руки. Инженер, экономист, филолог, драматург, художник и актер. Придумал кривые спросы и предложения, а также канатную дорогу. Писал книги про атомную теорию Лукреция и про здоровое домашнее хозяйство. Сочинял стихи и в перерывах опровергал Дарвина. Суть аргумента Дженкина сегодня формулируется как поглощающее влияние свободного скрещивания. Его еще называют заболачивающим аргументом. Пусть в пределах вида появляется редкая вариация, тот же клюв, который, допустим, гораздо крупнее нормы и дает птице возможность лучше колоть орехи. Естественный отбор на ее стороне. Допустим, эта птица с большим клювом объелась орехов и пошла размножаться. С кем она будет скрещиваться? С обычными птицами, у которых нет большого клюва. Получится несколько птенцов с клювами где-то посередине. У них преимущество большого клюва будет уже менее выражено. За пару поколений оно размоется, заболотится и вернется к среднему. Откуда тут взяться происхождению видов? Естественный отбор, резюмирует Дженкин, в принципе не может создать новый вид, потому что любые отклонения быстро смешиваются со старым видом. Кстати, сам Дженкин в своей статье, опубликованной в журнале The North British Review за июнь 1867 года, пользуется примером по современным стандартам почти сюрреалистической грубости. Представим себе белого человека, потерпевшего кораблекрушение на острове, населенном неграми. Наш выживший герой, возможно, станет среди них королем. Он убьет очень много чернокожих людей в борьбе за выживание. Он заведет очень много жен и детей, в то время как множество его подданных будут жить холостяками и умрут холостяками. качества и способности нашего белого человека, несомненно, помогут ему дожить до глубокой старости. Но даже его длинной жизни явно не хватит для того, чтобы кто-то из его потомков в каком-либо поколении стал полностью белым. В первом поколении будет несколько дюжин смышленых молодых мулатов, чей ум будет в среднем превосходить негритянский. Нас не удивит, что трон в течение нескольких поколений будет принадлежать более или менее желтокожему королю. Но сможет ли поверить кто-то, что население всего острова постепенно станет белым или пусть даже желтым? Дарвин до конца своей жизни строил предположения, но так и не придумал, что делать с Дженкином и его болотом. Сегодня мы бы ответили этому человеку многих талантов и предрассудков, что он неправильно понимает природу наследственности. Та работает не путем слияния жидкостей, а скорее путем комбинирования инструкций. Но без знаний о генах, мутациях и ДНК догадаться, как на самом деле работает наследственность, просто невозможно. Это все равно, что догадываться, как выглядят инопланетяне. Поэтому для своего времени спор был просто неразрешимым. Космическая ирония момента заключается в том, что ровно в то же время, когда публиковалась и критиковалась всем научным миром теория Дарвина, будущий отец генетики, а тогда никому неизвестный чешский монах Грегор Мендель, проводил эксперименты на горохе, которые принципиально могли бы заткнуть Дженкинскую брешь в теории Дарвина. В конце концов, это и произошло. Но уже в 20 веке, когда открытия в разных сферах биологии были синтезированы в новую, обновленную теорию. В основе этого нового синтеза, Modern Synthesis, в первую очередь лежат дарвиновская теория и менделевская генетика. Но при жизни Дарвин с Менделем никогда не встречались. Эксперименты Менделя остались незамеченными и были забыты вплоть до конца XIX века, когда его ключевые выводы были переоткрыты новым поколением ученых. Дарвин же до конца жизни мучился незнанием. По части того, чтобы помучиться да заморочиться, он, правда, никогда не подводил. Кстати, Дарвин и сам предполагал что-то подобное менделевскому наследованию. Он воображал микроскопические частицы, передающие наследственные признаки организма через половые клетки в новое поколение. Частицы он называл гемулы, а всю гипотезу наследственности — пангенезис. Именно от этого слова ведет свое происхождение слово «ген». Но для самого Дарвина частицы наследования навсегда остались умозрительной гипотезой. Мендель и его горох — это очень круто, но только если вы уже хорошо понимаете, как все на самом деле работает. Именно поэтому, на мой взгляд, законы Менделя в школьной программе — просто адское скукотище. Механика наследственности — это механика молекул. Мы не будем пытаться восстановить логику человека из XIX века, нащупавшего интимную жизнь этих молекул в своих расчетах окраски гороха. Наследственность гораздо проще понять, если взглянуть на мир с точки зрения самих молекул. Поэтому от Дарвина, Дженкина и Менделя мы отправимся не вперед к Моргану Добржанскому и троице Франклин-Уотсон-Крик, а назад. В глубину вечности, в глубину океана, к нашим гидротермальным источникам, с которых все началось.